Итак, прошлая программа – это поход пророка и возглавляемых им людей из Медины в Мекку. Мекканцы сдаются на милость победителя, пророк прощает их. Что же дальше? А вот что дальше нам сегодня расскажет кандидат исторических наук, доцент Института стран Азии и Африки МГУ Дмитрий Жантиев. Дмитрий, добрый день.
Добрый день. Исторически важное событие – объединение мекканцев и мединцев теперь уже в единую общину. Никакие прежние обиды не должны были влиять на дальнейшую судьбу уммы. Все прежние обиды были прощены. И, скажем, военачальники мекканцев, которые сражались против мусульман, которые вели свои прежде отряды против них, они теперь мусульманские военачальники. И в дальнейшем мы увидим, как некоторые из них прославились в ходе арабо-мусульманских завоеваний. Важно отметить, что после подчинения или исламизации Мекки, это событие происходит в 630 году по григорианскому летоисчислению, политическим центром формирующегося государства все-таки остается именно Медина. А Мекка играет роль важнейшего паломнического центра. И хадж, мусульманское паломничество, паломничество к Каабе, паломничество в Мекку, объявляется одной из пяти важнейших священных исламских обязанностей. Это неизменно с тех пор и по сей день. Таким образом, и сакральная функция Мекки, и ее торговые функции, все это оставалось. Но, скажем так, центр принятия политических решений теперь уже в Медине, потому что пророк и его сподвижники, наиболее верные, ему находятся там. Хотя временами он приезжал в Мекку, несколько раз сам совершал хадж, совершал паломничество.
А что насчет кровной мести? Ее отменили?
Кровная месть, как один из важнейших исторических обычаев родоплеменного общества, не была она полностью в исламе отменена, но она была ограничена. Если в доисламские времена или в эпоху джагилии, то есть невежества, как стали называть доисламскую эпоху в исламе, кровная месть распространялась не только на личность самого преступника, но и на его родственников, то в исламе кровная месть ограничена только лишь личностью самого преступника. То есть по принципу равного воздаяния. Да, за убийство – смертная казнь. Но родственники жертвы могут простить, помиловать убийцу. Тогда его лишение, вместо лишения жизни он должен быть наказан иным образом, скажем, лишением свободы. Да, вот такой принцип в исламе установлен. То есть важно отметить, что ислам не отменял полностью родоплеменные обычаи. Родоплеменная структура аравийского общества не исчезла с возникновением ислама. Ислам одни обычаи признавал, другие, как, скажем так, жестокие, чрезмерные, осуждались и запрещались. Но принцип взаимодействия, взаимопомощи между родственниками, между соплеменниками, этот принцип, важность, полезность этого принципа, наоборот, исламом была освящена и поддержана.
Молодое государство с родоплеменной структурой. В этих условиях формировать армию достаточно сложно. Что было у пророка? Как формировали и насколько это была, ну, условно постоянная армия?
Армия представляла собой ополчение. Ополчение взрослых мужчин, всех способных носить оружие по своему возрасту и состоянию здоровья. Опять же, именно так выглядели племенные ополчения, этот механизм, существовавший и в доисламские времена. Но с становлением исламского государства обязанность защищать умму от внешней опасности, в том числе и с оружием в руках, также объявляется очень важной обязанностью. И вот этот принцип коллективного, ну, если угодно, патриотизма, он был чрезвычайно важен. Мы увидим, что в дальнейших походах исламских войск в другие области, в том числе и за пределами Аравии. Будет участвовать все большее количество людей, но ядро, основу составляли именно ополчение мединцев и мекканцев. Хотя, конечно, назвать это регулярной армией с современной точки зрения невозможно. Армия профессиональная, армия на постоянном содержании, такие воинские контингенты, джунды, да, по-арабски джунд, такие воинские контингенты будут появляться только уже после ухода из жизни пророка Мухаммеда, а при его преемниках, при праведных халифах.
Для этих времен и для армии самое интересное – это дележ награбленного, дележ добычи. Как делили?
Да, действительно, очень важный вопрос. И на этот счет также есть прямое указание в исламе, установленное самим пророком. 1/5 доля добычи, захваченной в боях, хумс по-арабски, 1/5 доля, передается в распоряжение самого главы уммы на содержание его, его семьи, его жен, детей и на те необходимые расходы, которые он на благо уммы будет производить. Остальная добыча, то есть 4/5 всей добычи, захваченной войском или отрядом, делится поровну между воинами. Причем по такому принципу, согласно которому пеший воин получает вдвое меньше, нежели конный. То есть тот, у кого есть конь или верблюд, ну, понятно, что тому нужно, в отличие от пехотинца, еще и содержать верховое животное. Да, вот такой принцип, и этот принцип раздела добычи в дальнейшем закреплен в мусульманском праве.
Любое молодое государство не может существовать исключительно за счет добычи. Да, не молодое тоже. Для того, чтобы государство жило и развивалось, должна быть какая-никакая, но экономическая система и какие-никакие налоги. Что про это говорилось?
Я хотел бы отметить, что помимо коранических аятов, то есть божественного откровения, передаваемых пророком, своим сподвижникам, его решения, принятые единолично или после совещания со своими сподвижниками, также считаются основой мусульманского права. Пример его поступков, его решений в итоге составил сунну, то есть свод сообщений, хадисов о его делах и поступках. И наряду с Кораном это тоже важнейший, второй важнейший источник мусульманского права. Так вот, что касается налогов. Изначально пророк устанавливал лишь добровольные взносы, скажем так, добровольные пожертвования на общественные нужды, именуемые садака. Садака – это добровольный взнос мусульманина, посильный взнос на общее благо. Садака поступает в то, что мы назвали бы казной, по-арабски «бейт аль-маль», которая находилась в распоряжении самого пророка, но затем уже его преемников праведных халифов. Но позднее, вот уже в мединский период, когда община превращается в государство, формируется очень важное требование, которое становится одним из пяти столпов ислама, то есть одной из пяти священных обязанностей мусульман. Это уплата закята. В отличие от садаки, которая полностью добровольная, закят уже обязательный. То есть это религиозный долг мусульманин. Если угодно, это религиозный исламский налог, который устанавливается вполне в посильном размере около 10% доходов. И этот налог мог вноситься в казну либо в натуральной форме, зерном, сельскохозяйственной продукции или те, кто занимались скотоводством, значит, вот определенное количество овец или верблюдов, или же в денежной форме, в денежном выражении, если, скажем, это доходы от торговли. Но так или иначе, закят становится постоянным средством пополнения бейт-аль-маль, казны. То есть туда средства поступают и от закята, и от садаки. Садака – это, получается, уже добровольные взносы сверх закята. И важно отметить, что с точки зрения ислама, согласно заветам пророка, расходование средств из казны должно идти исключительно на общественные нужды. В первую очередь на помощь сиротам, больным, нуждающимся, вдовам, на общественные нужды, никоим образом не на обогащение каких-либо отдельных лиц в силу их, скажем так, властных полномочий или заслуг. Вот этот принцип общественного блага, он также в исламе закреплен.
Уплата налогов в принципе вещь не очень приятная, особенно для тех, кто платит. Хорошо, основные налоги собрали. С садакой что?
Ну, уплата садаки добровольна. Ее никто не требовал. Уплата садаки, конечно, связана с, опять же, осознанием своего религиозного долга и со своими возможностями. Уплата закята уже обязательна. Поскольку это требование, кораническое требование, установленное пророком с точки зрения ислама по воле Бога, то раз человек верует, раз человек признает себя мусульманином или становится мусульманином, значит, этот налог выплачивал. С другой стороны, отказ от уплаты этого налога как раз и становился в ряде случаев проявлением неподчинения или мятежа того или иного племени, если оно пыталось отложиться, отпасть от уммы. Но крупные события подобного рода, первые крупные события подобного рода наблюдались уже лишь после ухода из жизни пророка.
При том, что государство молодое, при том, что на ногах оно стоит еще не так, чтобы сильно твердо, но при всем при этом у него уникальное геополитическое положение. Оно оказывается, по сути, на одном из торговых путей, на одном из ключевых торговых путей. Что это давало и как это влияло на постулаты государства?
Государство всех, кто присоединялся к общине. Меганцы преимущественно были торговцами. И сам пророк Мухаммед, как мы помним, в молодые годы занимался торговлей. Его первая супруга Хадиджа, очень уважаемая фигура в исламе, также занималась торговлей, караванной торговлей. Да? Ремесленники, земледельцы, жители Медины преимущественно были земледельцами, кочевники и полукочевники на периферии. Но важнейшие караванные пути, соединявшие Аравию с византийскими и иранскими владениями, действительно были чрезвычайно выгодными. И не случайно именно контроль над этими путями усиливал позиции уммы, усиливал позиции молодого исламского государства, и в дальнейшем вдоль этих торговых путей караванных на север, северо-запад и северо-восток начинаются арабо-мусульманские походы, арабо-мусульманские завоевания византийских и иранских владений.
По сути, мы можем говорить с вами о том, что вот самое начало мы рассмотрели, но наступает, по большому счету, критический момент, связанный с тем, что пророк подходит к концу своего земного пути. Что происходило в этот момент и как государство справлялось с этим?
При возвращении из своего последнего прощального паломничества незадолго до завершения своей земной жизни произошло очень-очень важное событие, которое впоследствии принципиально по-разному трактовалось в рамках двух крупнейших исламских течений – суннизма и шиизма. Поэтому об этом событии стоит сказать отдельно. Примерно на полпути между Меккой и Мединой в местности, известной как Гадир-Хум, согласно хадису, то есть достоверному рассказу об этом событии, взял за руку одного из своих ближайших сподвижников, своего двоюродного брата и зятя Али ибн Аби Талиба, вывел его перед сахаба, то есть перед сподвижниками, и произнес следующие слова. «Кому я был покровителем, тому Али покровитель». И вот это событие принципиально по-разному воспринималось в дальнейшем в исламе. В рамках суннитской доктрины, которая сформировалась десятилетия спустя после ухода из жизни пророка Мухаммеда, это событие трактуется как выражение доверия пророка к своему родственнику, как выражение передачи ему заботы о его семье на случай его ухода из жизни.
Ну что ж, к сожалению, на сегодня это все. Времени у нас не так много. Мы проговорили, наверное, все ключевые вопросы с самого начала развития арабского халифата. Но как происходила непосредственно сама передача власти, а вот про это в следующий раз, в следующих выпусках. Напомню, мы сегодня разбирались с этим достаточно сложным историческим вопросом с доцентом Института стран Азии и Африки, кандидатом исторических наук, членом редакционного совета журнала «Исторический вестник» Дмитрием Жантиевым.
Спасибо, до свидания.
В студии с вами был Алексей Штейнбух. На сегодня это все. Пока.